слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Уголовное дело против жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в разжигании ненависти и вражды за репосты нескольких записей в соцсети ВКонтакте, прекратили. Так же, как и дело в отношении Исмаила Рамазанова, обвиняемого в экстремистских высказываниях по интернет-рации Зелло. При этом в Крыму снова проходят обыски у активистов. Стало ли легче дышать в Крыму независимым журналистам и активистам? Почему российские силовики продолжают заниматься обысками у общественно активных крымчан? И за какие высказывания можно попасть в тюрьму, а за какие получить оправдание? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут в студии. Для вас работает Медат Халилов. Доброе утро.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на волне 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сотрудники ФСБ России в Крыму накануне обыскали родителей представителя командира гражданского формирования «Аскера» Эвелины Арифовой. Эту информацию подтвердила сама Арифова на своей странице в Фейсбуке. Как сообщают крымско-татарские активисты, во время обыска, который длился полтора часа, силовики изъяли планшет. После обыска сотрудники ФСБ вручили родителям Арифовой повестку на пятницу, 25 января 2019 года. Второй обыск в этот же день прошел в селе Даниловка Красногвардейского района в доме Эльмира Абультаровой, сына которого подозревают в участии в якобы незаконном вооруженном формировании. Сотрудники ФСБ в Крыму утверждают, что задержали крымчанина, который якобы является личным охранником главы общественной организации «Аскер» Линура Ислямова. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ. По данным управления ФСБ, был задержан подозреваемый 1994 года рождения. Российские силовики не указывают его имени. Также российские силовики утверждают, что крымчанин в 2016 году вступил в батальон имени Номана Черебиджихана, прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению и с огнестрельным оружием. Сам Линур Ислямов, комментируя телеканалу UA Крым, сказал, что не знает задержанного человека, хотя на прошлой неделе следователь российского следкома по Крыму Тимофей Пивень прекратил уголовное дело в отношении Исмаила Рамазанова, обвиняемого в экстремистских высказываниях по интернет-рации Зелло. В связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Копию соответствующего постановления он продемонстрировал во время заседания подконтрольного России Симферопольского райсуда Крыма. Другой работник российского следкома Астемир Асгагов прекратил уголовное дело против жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в разжигании ненависти и вражды за репосты нескольких записей в соцсети ВКонтакте.
Крым в центре внимания.
Энвер Арифов, в доме которого российские силовики провели обыск, дал комментарий объединению «Крымская солидарность».
Крымчане говорят.
Было раннее утро, еще было темно, мы спали. В это время раздался шум машин, какая-то прям очень шум. И чувствуем, кто-то лезет к нам во двор. Потом поднялись к нам на мансарду, начали стучать в двери. Мы не знаем, кто такие, не открывали. Потом они начали представляться. Сказали нам откройте. Мы открыли двери. Зашли, военные были с оружием и несколько человек в штатском. Среди них две женщины, как понятые, как они сказали. Они мне сказали, вот мы это, показали документ, покажите свой документ. Они мне показали, документ показал. Следователь, понятых мы не знаем. Мы сказали, давайте мы своих понятых как-нибудь дадим. Они говорят, сейчас какие есть понятые? Понятые? Есть понятые, вот понятые. Наш понятых не был. Изъяли планшет. Весь дом внизу тоже весь обыскали. Обыскали весь сарай. Везде хотели. Весь двор обыскивали.
Представитель гражданского формирования «Аскер» Эвелина Арифова считает, что обыски у ее родителей в Крыму связаны с ее гражданской позицией.
Во-первых, я об этом узнала из СМИ. Вот буквально утром. Естественно, я переживаю за своих родителей, но никакого отношения ни к моей деятельности не имеют. Я гражданка Украины. А получается, что они ворвались утром, проводили обыск, сейчас вручили повестку. Это, опять же, мне из СМИ стало ясно. Якобы меня обвиняют в уголовном преступлении о том, что я участник незаконного вооруженного формирования. На самом деле я участвую в гражданском формировании, к оружию никакого отношения не имею. Раз я гражданка Украины, отстаиваю свою страну, и у меня своя четкая и ясная позиция. Мои родители вообще к этому отношения не имеют. Они обычные пенсионеры, живут в Крыму. Не касается этого. Это их дом родной, они там будут жить, это их дом. Понятно, это все надуманные, опять же, для запугивания надуманные какие-то вещи от ФСБ. Просто они пытаются нас всех запугать, проводить профилактические методы. Кнутом пряника нет, только кнут. Пытаются запугать, вытеснить крымских татар. Я считаю, что вообще тогда им, всем крымским татарам, без разбора, стоит обвинение предъявлять. Мы все виноваты у них уже от рождения, потому что сопротивляемся. Я уже выехала давно, и с Крымом у меня вообще никакой связи нет. У меня даже телефонов родителей нет. Вот. И родители тоже сюда не выезжают, на материковую часть. Они живут своей жизнью в Крыму. Обычные пенсионеры, пожилые люди.
Жительница села Даниловка, в котором проходил параллельный обыск, Эльмира Абдултарова рассказала, зачем российские силовики явились в ее дом.
Сегодня утром, в 6:30 утра, у нас произошел обыск. Нам предъявили постановление об обыске, но копию не оставили и не разрешили даже сфотографировать его на электронный носитель. Вели себя достаточно корректно. В постановлении было указано, ну, на основании чего выдано было постановление, мотивируя тем, что якобы наш сын Абултаров Бекир Шакирович состоит в какой-то запрещенной в России организации. Как нам сказали, что материалы, которые подчеркивают то, что наш сын якобы связан с какой-то организацией, оружие и наркотики. Изъяли мобильные телефоны мой и моего старшего сына и изъяли ноутбук рабочий.
Крымчане говорят.
С нами на связи Лиля Гемиджи, крымский юрист и правозащитник. Лиля, доброе утро, ассалям алейкум.
Доброе утро, алейкум салям.
У меня первый вопрос, это вот почему с одной стороны в Крыму продолжаются обыски и задержания, но также мы видим, что некоторые дела закрываются, вот на примере дела Исмаила Рамазанова и Элины Мамедовой.
Ну, на самом деле, продолжающиеся обыски, задержания – это движение той репрессивной машины, которая была запущена несколько лет назад, в частности, в Крыму и гораздо раньше в России. В Крыму относительно крымских татар есть четкий отлаженный механизм, как сделать из маленького народа больших террористов, экстремистов, людей, которые при помощи оружия пытаются что-то изменить на своей родной земле и добиться каких-то своих прав. Это устойчивая тенденция, которая наблюдается в последнее время. Прекращение дел в отношении Элины Мамедовой, Исмаила Рамазанова, оно не связано с желанием местных силовых структур или силовых структур в общем. Это декриминализация, частичная декриминализация этой статьи, ввиду того, что на самом деле эта статья настолько очевидно является надуманной для того, чтобы преследовать людей, и где-то она не будет снимать ответственность за публикации в соцсетях или за разжигание межнациональной розни через соцсети, как было и в случае с Элиной Мамедовой, и в случае Исмаила Рамазанова. Но здесь идет, снимается, скажем так, градус в этом направлении, но тем не менее остаются другие механизмы привлечения людей к ответственности за репост или за публикации в соцсетях.
Угу. Вот координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в декабре прошлого года в эфире Громадского рассказала, сколько крымчан попали в немилость российской правоохранительной системы по политическим мотивам. Давайте вот послушаем ее.
Без цензуры.
Якщо говорити про репресії і переслідування, вони, на жаль, тривають. І якщо конкретно та про людей, то 37 людей в цьому році, 18-му, були позбавлені волі в рамках політично мотивованих справ. З них 13 – це звичайні цивільні особи, активісти, багато з них, як, наприклад, Сервер Мустафаєв або Каракашев, або Енві Бекіров. І 24 з них – це наші українські моряки, військові. Вони є полоненими, військовополоненими. І, в принципі, це вперше, коли ми чітко можемо говорити, що під час окупації Криму ми маємо військовополонених. І в цілому 44 кримінальні справи, нові, були відкриті в цьому році. І окрім кримінальних справ, продовжує застосовуватися адміністративна система покарань. І щонайменше 6 людей було позбавлені волі саме за адміністративними справами. Ну, найбільш відомо з них – це коли позбавили волі Емілія Курбдінова, захисника багатьох політичних в'язнів, кримськотатарського адвоката. Це якраз приклад того, що є і нові тенденції, як тиск на адвокатів, які, в принципі, триває.
Без цензури.
Мы возвращаемся в эфир, и, собственно, вопрос у меня к Лиле Гемиджи. Лиля, скажите, а легче ли стало жить гражданским журналистам, так как давление все же начало распространяться и на адвокатов, и, собственно говоря, начали в последнее время проходить обыски с обвинением в участии в вооруженных образованиях? Вот легче ли гражданским журналистам, либо же сковывается внимание на всех?
Вы знаете, сказать, что легче стало гражданским журналистам или кому-то еще, это будет абсолютно неправильно. Потому что идет давление в целом, и есть просто какие-то отдельные личности, да, которые в тот или иной момент, они бывают наиболее яркими. Это был в апреле 2018 года гражданский журналист Нариман Мимединов, в мае это был правозащитник Сервер Мустафаев, в декабре это адвокат и правозащитник Эмиль Курбдинов, между ними были и военнопленные украинские моряки, и много других людей. Сказать, что стало кому-то легче, нет. Просто дела в отношении гражданских журналистов, они, может быть, на фоне этих дел не такие заметны. Проходят обыски. Это вот недавно произошедшие обыски в доме одного из стримера Крымской солидарности. В Раздольном произошел обыск. К счастью, этот обыск закончился только лишь непосредственно этим следственным мероприятием, не было возбуждено ни административное, ни уголовное производство. Но, тем не менее, давление на гражданских журналистов, оно продолжается. И я не думаю, что будут какие-то послабления в этом вопросе. Идет давление по всем, скажем так, направлениям. И в последнее время оно начинает сопровождаться мощной информационной кампанией в провластных СМИ.
Угу. Хорошо, а расскажите более подробнее о давлении на крымских адвокатов.
Самым ярким среди крымских адвокатов, скажем так, первым, который брался за эти дела, который озвучивал, есть Эмиль Курбдинов. И, естественно, на него, как на ведущего адвоката в Крыму, падает самое пристальное внимание со стороны силовых структур. И, возможно, следуя какой-то своей логике, силовики считают, что устранение Эмиля Курбдинова с вот этой арены правозащитной борьбы, оно даст определенное влияние на других адвокатов. И мы видим, как Эмиль в 2017 году был подвергнут административному задержанию, впоследствии административному аресту. В 2018 году он был подвергнут за тот же репост административному аресту. Между этими делами проходили обыски в его доме, офисе. В офисе было выбито стекло. Были попытки, вот, скажем, проникновения в офис. Был ряд других, скажем так, моментов, которые расцениваются как давление на Эмиля. Это и предостережение, это и предупреждение Министерства юстиции. Это вот череда событий в отношении одного конкретного адвоката. И если скажем так, и мир сломается, то это даст определенную позицию для всех остальных адвокатов. Но, к большому счастью, к нашему, Эмиля ничего не сдерживает. Эмиля сказал, что будет оставаться верным своей позиции и будет продолжать ту линию, которую он выбрал себе, и будет отстаивать интересы всех своих соотечественников и всех тех, кто незаконно преследуется сегодня в Крыму.
Спасибо большое. С нами на связи был крымский юрист, правозащитник Лиля Гемиджи. А я хочу напомнить, что мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на волнах 105 и 9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины – 044 490 31 18.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Мы продолжаем наш эфир, и с нами на связи Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, вот скажите, по отношению к прошедшим годам аннексии, растет ли количество политически мотивированных дел?
Но даже в этом году можно сказать, что уже количество изменилось не только по количеству, но сколько по статьям применяемым. То есть уже вот сейчас, буквально вчера прошло два обыска, одного человека задержали по 208. Первые случаи задержания были, опять же, только в прошлом году. До этого людей по этой статье не преследовали в Крыму. То есть за участие в батальоне СКР, батальоне Намана Чингисхана. То есть, в принципе, это нонсенс с точки зрения российского права. То есть явно надуманная статья. И области, опять же, уже проходят не за участие, вот как были, опять же, в этом году два обыска прошло. По подозрению в участии Хизб-ут-Тахрир, но то есть это только подозрение в участии, то есть прошел обыск, в принципе, еще не было предъявлено, но людей как бы напугали и довольно, то есть провели несанкционированный вход в помещение, в дом. В данном случае преследование только в этом году показывает, что процесс не останавливается, я думаю, будет расти, и статьи будут изменяться.
Угу. А вот скажите, вы сказали про, естественно, участие в военных формированиях на территории Украины. Можно ли это преподнести так, как давление на самого Ленура Ислямова?
Я бы больше сказал, что это давление на крымских татар, потому что то есть, тут, в принципе, повод для задержания надуман даже с точки зрения Украины, поскольку батальон, он батальон, но по факту это не вооруженное формирование, он не принимал участие в вооруженных действиях. Поскольку статья предусматривает участие в незаконных формированиях, которые действуют против интересов Российской Федерации. В данном случае батальон никогда не находился на границе Российской Федерации, и рассматривать его как батальон, который формирование, которое боится Российской Федерации, мягко говоря, это надуманная статья. Просто это больше повод, дополнительный повод преследовать людей. В первую очередь, конечно, будут преследоваться те, кто лично как-то имеет отношение к Ленуру Исламу.
Угу. А расскажите, пожалуйста, нам про обыски, которые были вот 11 числа.
11 числа, по факту, это были, был документ выдан на досмотр, осмотр помещения, но его провели, несмотря на это, как обыск, то есть полностью зашли с понятыми, то есть проверили вещи, то есть осмотрели ноутбуки, планшеты, проверили книги, хотя должны были только осмотреть, поскольку это осмотр помещения. Но, тем не менее, то есть было подозрение якобы в участии в запрещенной организации в России через Бутахри, но никаких ни обвинений, ничего не было предъявлено. Провели просто обыск у людей, которые действительно являются активистами, которые мониторят ситуацию, в том числе с нарушением прав человека на оккупированной территории, ходят на суды. То есть, и это просто явное давление на активистов просто по надуманному поводу. То есть, в принципе, можно любого человека объявить, что мы вот мусульманина в первую очередь, что мы вас считаем последователям запрещенной в России мусульманской организации, и можно, если можно попить с обыском, а можно, в принципе, возбудить уголовные дела, как это происходит с теми активистами, которые сейчас лишены свободы по уже непосредственно предъявленному обвинению.
Расскажите, вот последнее время были две новости, это закрытие дел Рамазанова и Элины Мамедовой. Вот были ли прецеденты закрытия дел до них? Почему, собственно, закрыли эти судебные дела? И означает ли это ослабление давления на активистов? Либо же это какое-то затишье перед бурей?
Ну, можно добавить, вчера еще закрыли, опять же, дело по Ларисе Титарской из Ялты, активисты из Ялты. В принципе, да, то есть, ну тут ситуация такая, что ситуация для крымчан, для активистов, она не изменится. То есть был бы человек, статья найдется, найдут поселить по другой статье. В данном случае ситуация улучшится только для тех, кого преследовали именно по 282 статье уже на данный момент. Это не говорит, что не будут преследовать людей за посты. Будут преследовать по административной статье. В принципе, эта статья новая изменения в законодательстве позволяет преследовать в случае повторного нарушения в течение года. То есть, например, если человека осудили по административной статье за какой-то пост, который якобы, по мнению российских властей, разжигает ненависть, этот пост не удалил после решения суда, его сразу могут судить по уголовной статье, поскольку они это рассматривают как повторное действие. Поэтому, то есть, был бы, как я сказал уже, то есть, если надо привлечь человека к ответственности, напугать, то есть, ну, к ответственности в кавычках, то есть, грубо говоря, наказать. А найдут статью. Это, в принципе, Россия в этом плане не стесняется и использует весь свой уголовный кодекс, который позволяет преследовать действия кого угодно.
Угу. Александр, оставайтесь с нами на связи. Я сейчас предлагаю послушать комментарий адвоката Исмаила Рамазанова Алексея Ладина.
Сегодня состоялось судебное заседание, заключительное судебное заседание по моей жалобе на действия следователя. Вернее, не на действия, а на бездействие следователя в отношении Исмаила Рамазанова. То есть защита просила прекратить уголовное дело, следствие, собственно, бездействовало. Вчера Исмаил получил постановление о прекращении уголовного преследования.
Наконец.
Да, наконец-то, да. И, собственно, следователь направил заявление в Росфинмониторинг об исключении его из списка экстремистов-террористов. То есть мы достигли желаемого результата по понуждению, так скажем, следствия, да, к ускорению и прекращению уголовного дела. Уголовное преследование по 282 статье прекращено в связи с декриминализацией. Это не реабилитирующее основание. Однако Исмаила обвиняли в том числе в хранении патронов, часть 1 статьи 222. И на этапе предварительного следствия было прекращено за отсутствием состава преступления. И в этой части мы вправе, и я думаю, подадим иск о реабилитации.
Прокомментировал свое освобождение также и сам Рамазанов.
В свою очередь хотел поблагодарить, конечно, всем, кто участвовал в прекращении моего дела, ну и вообще в целом этой такой известной статьи под названием «Статья за репосты» в социальных сетях. Всем правозащитникам, которые участвовали, боролись за отмену этой статьи, потому что эта статья навела действительно резонанс не только в Крыму, но и по всей России, и очень много людей страдали от этой статьи.
Мы возвращаемся, и, собственно, вот у меня вопрос. Александр, скажите, за какие высказывания все же можно попасть в тюрьму, а за какие вот получить оправдание? Где эта вот тонкая грань?
В принципе, больше влияет то, насколько вы активны в жизни и в социальной сети. То есть решение о том, насколько этот пост, который вы поставили в социальной сети, является разжиганием ненависти или нет, принимают специалисты от ФСБ, которые, в принципе, говорят то, что им нужно. Нужно суду, нужно следствию. Поэтому тут грани конкретные сказать, что если вы напишете пост нейтральный о погоде, о природе, вас вряд ли, конечно, привлекут к ответственности. Но если будет касаться политики и отношения к ситуации между Украиной и Российской Федерацией, то это могут рассмотреть как разжигание ненависти в отношении жителей Российской Федерации. То есть, и, ну, тут, в принципе, было бы желание. То есть специалиста, которого пригласят, он по факту проведет лингвистическую экспертизу на основании... Это один и тот же человек обычно, вот, он в нескольких местах, это эксперт от ФСБ, который, разумеется, принимает решения, которые интересны ФСБ Российской Федерации.
Александр, я задам свой последний вопрос, так как количество обысков, количество арестов все же увеличивается. По вашим словам, вот все, как политически мотивированные судебные дела в Крыму сказываются на России на международном уровне?
Ну, это прежде всего резко понижает рейтинг, поскольку это, разумеется, касается в случае того, если информация о политически мотивированном преследовании на оккупированной территории, она распространяется. Поскольку бывают случаи, как у нас был с Юнусом Шариковым, который выяснилось, что его посадили только через год, как в отношении него началось серьезное уголовное преследование. После уже вынесения приговора у него информация появилась. Но если эта информация распространяется, то ну, это должно вообще служить основой санкций, санкционной политики в отношении Российской Федерации и лиц, которые причастны непосредственно к нарушению прав человека на оккупированной территории. И я имею в виду верховное, то есть руководство Российской Федерации, которое, в принципе, за всем этим стоит.
Угу. Спасибо большое. С нами на связи был Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Собственно говоря, на этом наш эфир подходит к концу. Я хочу напомнить, что вы можете всегда нам звонить по номеру 8 800 10 06 926, а также по номеру 044 490 31 18 с материка. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите к нам на сайт, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров «Крым Реалии». В студии для вас работал Медат Халилов. До скорых встреч!
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.